Лабас вакарас понес ирпоны. Тема нашей сегодняшней лекции «Иерусалим и Шамрон», 23 глава книги пророка Йехескеля. «И было слово Господне ко мне сказано, сын человеческий, были две женщины, дочери матери одной, и блудили они в Мицраиме, в Египте. В юности своей блудили, там мяли их груди, а имена их Аула, старшая, и Огалева, сестра ее. И стали они моими, и рождали сыновей и дочерей, имена их Шомрон, Аула, Иерушалаем, Огалева. И блудила Огала, когда была моею, и пристрастилась к любовникам своим, к Ассирии, к близким его, облаченным в синее правителем и наместником, юноши красивые все они, всадники, скачущие на конях». Конь, сус, шестимерность. Шестимерность смогла повлиять и затянуть в свою глубину, в свои сети, Огала, шатер ее, речь идет о 10 коленах Северного царства Израиль, со столицей в Шомроне, и Огалева, шатер мой в ней, речь идет о Иерусалиме и Иудеи. Итак, Огала – это шатер ее, шатер 10 колен, которые построили себе на самом деле два шатра. Один из них в Дане, другой в Бетеле, где поставили золотых тельцов. С этого началась история отделения 10 колен от колена Иудеи Бениамина. В дни Яровама бен Невата, который провозгласил себя царем Израиля, царем 10 колен, из потомков Юсефа, из колена Ефраима. И Огалева, шатер мой, остался в нем, в Иерусалиме, так говорит Всевышний. И сегодня это увещевание Иерусалиму, поскольку Шумрон уже более чем 100 лет находится в изгнании, и на тот момент, видимо, уже не осталось ни одного человека из изгнанников, 10 колен, которые соблюдали шаббат и оставались евреями. Это увещевание Иерусалиму. Иерушалаим и Шумрон. Раши. Ушмотан, их имена были названы пророком таким образом. Бекинуй Огала Вегалева, название шатер ее и шатер мой в нем, в городе Великом, в Иерусалиме. Говорит Раши, ушмотан, гаришоним шомрон ги, шани мекане Огала, шенасит Огаль митхила легле Яровам, убейт габа лаха вафальпи, Шешамрон ло нивнита эле беймей омри, куре эт малхе Исраэль аль шма, шемише нивнет наасит рош, а галива аль шем шеогали гаяба у мигдаши. Отмечает Раши, что в самом начале, когда 10 колен отделились от Иерусалима, Иерусалимского храма, построили не себе огель, построили не себе шатер для тельцов, созданных Яровамом. Раши говорит, тельцов Яровама. И в дни царя Ахава, который был самый нечестивый царь 10 колен, построили там всевозможные капища для Бааля, для кананских божеств. И хотя Шомрон не была построена в дни Яровама бен Невата, а лишь в дни Омри, примерно в середине царства Израиля, тем не менее называет пророк царство Израиля по имени Шомрон, который на момент разрушения был столицей Северного царства. Огалева, образ Иерусалима, это шатер мой, находится в этом городе, говорит Всевышний. Малбим. Йетер гашватим некро огала, остальные колена, кроме Иуды, Бениамина и колена Леви, которые остались связаны с Иерусалимским храмом и с Иудеей, называются шатром ее. Шегая лахем огаль бифне ацмо, Нефрад Мирашем, у которых был шатер сам по себе, отделенный от Всевышнего. Вигайтара Гдула, и это царство было больше. Рационола Марша, Рем Гаю Гаров, они представляли большую часть еврейского народа. В Агалева, и шатер мой в нем, Шерем Шевет Леви, Вегуда у Беньямина, это колено Леви, Удай, и Беньямина, Шерая Огалиба, где был мой шатер, божественный храм. И среди них были праведники, среди которых пребывал Всевышний. Итак, блудила Огала, Шумрон, и сейчас все, что сказано здесь дальше, касается описания разврата Шумрона, под которым понимается в первую очередь идолопоклонство, в чем и обвиняется Северное Царство, из-за чего оно пропало, так что не осталось от него по состоянию на сегодня никакой памяти. Нет ни одного человека сегодня, который бы знал, что он происходит от тех евреев, которые когда-то проживали среди 10 колен в царстве Юсефа. «И расточало распутство свое им, всем отборным сынам Ассирии, и всем, кому пристрастилось, всеми идолами их осквернило себе, и распутство свое с Египтом не прекратило, потому что лежали с ней в юности ее, и измяли груди ее. Поэтому предал я ее в руку любовников ее, в руку сыновей Ассирии, к которым пристрастилась она. Они открыли наготу ее, сыновей ее и дочерей ее взяли, а ее мечом убили». Стало имя ее позорным для женщин, и казни совершили над нею. И видела эта сестра ее, Охалева, Иерусалим видел, какова судьба ожидала Шумрон в результате ее греха, и извратила страсть свою больше, чем она, и распутство ее более, чем разврат сестры ее. К сынам Ассирии пристрастилась она, к правителям, к наместникам, облаченным великолепно, всадником, скачущим на конях, юноши красивые все они. И увидел я, что осквернилась она, путь один у обоих, и умножила распутство свое, и увидела мужчин, начертанных на стене, изображения каздим, начертанных на стене, перепоясанных поясом, по чреслам их, с тюрбанами на головах их, и возжелала их по взгляду глаз своих, и послала послов к ним в Каздим, и пришли к ней сыны Бавеля на ложе любовное, и осквернили ее распутством своим, и осквернилась ими, и отвратилась душа ее от них. Речь идет в первую очередь, конечно, о идолопоклонстве. И суть завета, который есть у еврейского народа, не заключать культурный завет с другими народами, ибо культурный завет предполагает обмен ценностями и влияние одних ценностей на другие. Нам сказано, что мы должны иметь мир с народами, но не заключать с ними завет, как то сказано, «Альтикрот и мамбрит», не заключая с ними союз. Мир – да, союз – нет. «И обнажила распутство свое, и обнажила наготу свою, и отвратилась душа моя от нее, как отвратилась душа моя от сестры ее, и умножила распутство свое, вспоминая дни юности своей, когда блудила в стране Мицраим, и пристрастилась, как одна из наложниц их, чья плоть, плоть ослинная, и семяизвержение жеребцов, семяизвержение их». То есть взаимоотношение между мужем и женой может быть утонченным, возвышенным, а может быть животным. Именно животные проявления порой привлекают. «И припомнила ты разврат юности твоей, посему, Огалева, так сказал Господь Бог, вот я поднимаю против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя. И я приведу их против тебя со всех сторон, сынов Бавели, всех Каздим, и придут против тебя с оружием, колесницами и колесами, и со сборищем народов, с латами, и щитами, и шлемами, построятся против тебя со всех сторон, и я дам тебя им на суд, и будут судить тебя судом». Еврейскому народу, как только кажется, что мы должны жить так же, как другие народы, то наступает катастрофа. Другие народы не готовы нас терпеть такими, как они сами. Когда мы сохраняем свою индивидуальность, свой завет, народы терпят нас, потому что есть у нас божественная защита. Как только мы хотим быть как другие народы, то почему-то они вместо того, чтобы продолжать развратничать с нами, они приходят с оружием и причиняют нам несчастье. «И обращу на тебя ревность мою, и поступят с тобой яростно, и снимут с тебя одежды твои, и возьмут убор великолепия твоего, и пересеку я распутствую тебя и блуд твой. Ибо так сказал Господь, вот я передаю тебя в руку, которую ненавидишь, в руку, от которой отвратилась душа твоя, и поступят с тобой с ненавистью, и возьмут все плоды труда твоего, оставят тебя ногой непокрытой, и обнажится срам блуда твоего, разврата твоего и распутства твоего. Сделано это будет с тобой за блудодейство твое с народами, идолами, которыми ты осквернилась. Дорогой сестры своей ходила ты», речь идет о Иерусалиме, который следует путями Шумрона. «Так сказал Господь Бог, чашу сестры своей будешь пить, глубокую и широкую, будешь для смеяния и для издевки. Если понятие еврей, пророк Ирмияху об этом говорит, для народов древнего мира было понятием избранного народа, то после разрушения храма слово еврей станет ругательством. Об этом говорил пророк Ирмияху, и это повторяет здесь пророк Йехезкель. Если мы хотим, чтобы еврей из состояния ругательства перешло в состояние возвышенное, то нам требуется для этого много работать. Продолжает пророк и говорит: «В день тот субботы мои вы осквернили и закалывали детей своих для идолов своих и приходили в святилище мое в день тот, чтобы осквернить его, и так поступали они в доме моем, сверх того посылали за людьми, приходящими издалека». И ныне еще продолжаете распутство свое, и приходите к ней, как приходит к жене блуднице, и пресеку я разврат в стране этой, и извлекут урок все женщины, и не станут творить подобное разврату вашему, и воздадут вам за разврат ваши, за грехи с идолами вашими понесете наказание, и узнаете, что я Господь Бог, из того наказания, которое их коснется». Суть этой главы сводится к тому, что избранный народ – предназначенный для духовного, не должен жить, как другие народы, и предаваться их грехам, и испытывать соблазны от их образа жизни. Об этом сказано в Торе, в книге Дворим, что нам предназначено быть народом великим. Сказано так: «Киам кадошата лэгашем элокеха, бэхабаха рашем элокеха льет лолам с гулами коль храмим, ашер альпней гадама». «Ибо народ священный ты для Всевышнего Бога твоего, тебя избрал Всевышний Бог твой для того, чтобы ты был народом особенным, отличающимся от всех народов, которые на земле». Говорит Раша, что означает быть «амкадош» – священным народом. «Гдушат от смеха меавутеха ве ода убеха бахар рашем». Есть у тебя особая внутренняя святость, которую ты унаследовал от отцов твоих. И еще сказано, что тебя избрал Всевышний, и завет, который Всевышний с тобой заключил, он приводит к тому, что ты осуществляешь свою часть, Всевышний осуществляет свою, и ты становишься другим благодаря тому божественному воздействию, которое с тобой происходит. Происходит динамика. Талмуд в трактате Евамот объясняет, что означает быть святым. Омарова, кадеш от смеха бы мутар лыха, освети себя в разрешенном тебе. А именно, есть у нас запрещенные действия, есть запреты, нельзя делать так, сяк, иначе, есть предписанные заповеди, а есть некое промежуточное состояние, то, что называется мутар лыха, разрешенное тебе. Как мы едим, зачем мы едим, как и зачем мы спим, как и зачем мы живем. Так вот в этом, в разрешенной зоне мы должны осветить себя, чтобы это было возвышено. Чтобы наши дети смотрели на нас и оценивали нас как возвышенные божественные творения, а не как сотворенные существа. Это в Талмуде Евамот сказал Рова: «Кадеш от смеха бы мутар лыха, освети себя в разрешенной зоне твоей жизнедеятельности». Шамрон разрушен, Иерусалим ожидает разрушения, ибо армия Вавилона уже вышла из своей страны и приближается к Иудее после того, как Навуходнецер 49 раз бросал жребий, который каждый раз выпадал на Иерусалим. На этом мы можем в целом закончить изучение этой главы, ибо в общем все становится ясно. Исполняется пророчество пророка Йехезкеля об изменении всей действительности после разрушения храма, как в 7 главе сказал пророк Йехезкель: «Виидва Рашем элай лимор, было мне слово Бога говоря, ваата бен адам коама Рашем элоким ладмат Исраэль, кец бага кец аль арба канфот хаарец». «И ты, сын человеческий, так сказал Всевышний земле Израиля, конец наступает конец четырем концам земли». Наступает конец в земле Израиля, и пророк Йехезкель предупреждает об этом. На самом деле даже не Иерусалим, а вавилонских изгнанников, ибо в этом цель его пророчества. И в этом предназначение его задачи, его миссии. Пророчество о Шомроне и Иерусалиме, о котором говорит эта глава, было дано пророку Иезекиилю меньше, чем за 3 года до разрушения Иерусалима. У колен Иуды, Беньямина и Леви не было опыта жизни без Иерусалима и храма. Пророк показывает, что происходит с избранным народом, утратившим храм, на примере греха Шомрона, которые 390 лет существовали без Иерусалимского храма, они туда не приходили. Они построили стену, которая не давала возможности из Израиля прийти в Иудею. Из Иудеи в Израиль прийти было можно, из Израиля в Иудею прийти было нельзя, для того, чтобы сохранить свое царство, иначе бы люди приходили в Иерусалим, и всем было бы понятно, что царем является царь Иудеи. В результате изгнанники Шомрона в Ассирию ассимилировались и пропали через несколько поколений. Потомки изгнанников Иудеи, Бениамина и Леви в Вавилоне сохранились, их потомки изучают Талмуд в Ешивах до сего дня. Грех Шомрона мы сможем лучше понять из истории Северного царства. Пророк Иезекииль отмечает, что грех Иудеи был только 40 лет. Только 40 лет в Иудее царили нечестивые цари. А грех Израиля – все 390 лет существования Северного царства, когда исполнились сны Юсефа о том, что он воцарится, так исполнились сны Юсефа о его царстве, царстве, которое пропало, от которого не осталось никаких следов. Ибо потомки Юсефа и в определенной мере сам Юсеф не совсем верно поняли свою задачу и суть своего царства. Свойство года, славы, то, что свойственно колену Юсефа, отличается от Нецах, от вечности Иудеи. Поэтому свойство Нецах, вечность, является главным качеством, присущим царству Иудеи, царству Иуды. И сегодня мы сохранились до сегодня. Образование Северного царства Израиля начинается с тончайшей ошибки царя Давида в тяжелейшем из испытаний, с которым когда-либо сталкивался человек, в результате чего с небес спускается глаз о разделении царства Израиля. Произошло это во время восстания Авшалома, когда за 2 года до смерти царя Давида Авшалом поднимает восстание, то царю Давиду было очень важно, кто пойдет с ним. Какая проблема была тогда? Юсеф тогда был совсем ни при чем. Тогда была проблема, кто должен быть царем еврейского народа. Представитель колена Беньямина, царь Шауль, его потомки. Царь Шауль погибает. Йонатан, сын царя Шауля, и многие другие понимают, что наступило время для царства царя Давида. Мы это с вами изучали в книги пророка Шмуэля. Тем не менее, когда за 2 года происходит восстание Авшалома, царь Давид смотрит, кто понимает концепцию, что наступило время царства Иуды, кто нет. И один из людей, который был чрезвычайно важен для царя Давида, был Мефибошет. Мефибошет, его имя в переводе на русский язык означает «из его уст стыд». Это был человек, который был таким мудрецом Торы, что царю Давиду было стыдно от того, что выходило из его уст. Мефибошет был сын Йонатана, сына царя Шауля, внук царя Шауля. И когда царь Давид отступает из Иерусалима, и Авшалом из Хеврона приходит в Иерусалим, с царем Давидом выходят все те, кто оказались верны царству царя Давида и Машииху из колена Иуды. И одним из людей, которого ожидал царь Давид, может быть, больше всех, был Мефибошет, сын царя Шауля. Происходит следующее, что приходит Цива, раба Мефибошета, с большим количеством пищи и караваном верблюдов и ослов, И царь Давид его спрашивает: «А где твой господин? Где Мефибошет?» Отвечает Цива: «Он сказал, что он будет с новым царем, с Авшаломом, который поднял восстание против царя Давида». Когда царь Давид уходит и после победы над Авшаломом возвращается в Иерусалим, один из первых людей, кто его пошел встречать, был Мефибошет. Спрашивает царь Давида: «Чего ж ты задержался до нашей победы?» Мефибошет был хромой. И говорит ему, что я дал указание Циве взять все это имущество для того, чтобы людей, которые будут с царем Давидом, можно было кормить. И он бросил меня, обманул царя Давида и ушел, забрав все это имущество, и оболгал меня, говоря, что я жду следующего царя. И тут царь Давид произносит слова: «Я, Циве, обещал все твое имущество за твое предательство. Я не знаю, кто из вас прав. Поделите это имущество между собой». С небес раздался голос: «Ты сказал, что это имущество нужно поделить между собой, так вот, твое царство будет поделено между собой». Из-за тончайшей ошибки царя Давида, а Мефибошет, естественно, был прав, Цива его обманул. Обратите внимание на то, сколько Всевышний требует от человека. Царь Давид, который испытал тяжелейшее испытание, когда его сын за 2 года до его смерти поднимает против него восстание, до самого конца нужно быть предельно внимательным. В результате его царство делится в дни его внука, царя Рехавама. Появляется Яровам бен Неват, который был ни много ни мало главным строителем Иерусалимского храма царя Шломо. Он поднимает восстание против царя Шломо, против царя Давида и отделяет себе 10 колен. Северное царство основал Яровам. Это Северное царство имело возможность вернуться на протяжении истории существования Иерусалима. Каждый раз происходил сбой, этого не произошло. То есть, действительно, с небес спустился голос о том, что 10 колен отделятся от Иерусалима и от храма, но голос не сказал, на какое время. На самом деле, они должны были вернуться в дни царя Асы, который был через 2 поколения после того, как это произошло. Это не случилось, мы изучали с вами, почему не случилось и какая была в этом причина. И единственный из 10 колен, кто сегодня живет среди нас, это те люди, которые бросили все, что они имели, бросили все свое имущество и на протяжении этого царства лично пришли в Иудею. Таких людей было достаточно много. Они живы среди нас сегодня. Многие из них даже не знают, что они относятся к этим 10 коленам. И какое-то количество людей, как мы с вами знаем, вернулись уже после изгнания 10 колен с пророком Ирмияху, который пришел для того, чтобы забрать последних, когда декрет о разрушении Иерусалима был окончательно запечатан. Небольшое количество людей пришли с пророком Ирмияху. Пророк Иезекииль повествует о конце дней в 37 главе. «Вата бен Адам, и ты, сын человека, кахлаха эц и хад, возьми себе одно дерево, и кто валавла Иуда улвне Исраэль хаверав, велаках эц и хад, и кто валавла Юсеф, эц Ифраим, веколь бейт Исраэль хаверав. И ты, сын человеческий, возьми себе два дерева, на одном напиши Иуда и те, кто с ним, на другом напиши Юсеф и те, кто с ним, векарева, о там и хад или хад, лехале и цихат, вераюла и хадим бьядеха. И присоедини одно дерево к другому, чтобы они стали едиными». То есть пророк Хескель в самом конце книги, которая будет говорить о конце дней, о войне Гога и Магога, отмечает, что конфликт между Юсефом и братьями разрешится только в конце дней, а до тех пор Юсеф стремится к царству. И в наши дни сегодня тоже продолжаются конфликты между людьми, в том числе и поэтому, что некоторые люди имеют набор качеств Юсефа, некоторые набор качеств Иуды, некоторые относятся к колену Юсефа, некоторые к колену Иуды, и они между собой воюют за власть, за царство в хорошем и в упрощенном виде. насколько это возможно, потому что они просто путают свои задачи и путают свои предназначения. Исполнение снов Юсефа – северное царство Израиль, которое пропало. Юсеф имеет свойство род, свойство славы. К славе должен он был привести еврейский народ под руководством Иуды, под руководством царства Иуды. Юсеф отделился в результате, не имея качества и сферы Нецах, все это уходит и погибает. Первым царем, который отделил 10 колен от Иерусалима и Иудеи, был Яровам бен Неват из колена Ефраима. Он царил 22 года, он осуществил исполнение снов Юсефа, воцарился над 10 коленами. Яровам был большой человек, он имел шур кума, он был строителем Иерусалимского храма. Он построил два храма, оснащенные тельцами, закрыл границы с Иудеей, дабы отрезать граждан его царства от Иерусалима, храма и, самое главное, царство дома Давида. Золотые тельцы, которых он поместил, были признаками колена Ефраима, ибо бык – символ колена Юсефа. Бейт-Эль, ибо там уже шхина раскрывалась Якову, и Дан, поскольку это было единственное колено, которое согласилось принять золотых тельцов. Концепция там была очень сложная. Это была идея создания некого аналога Иерусалимскому храму в условиях пустыни, отсутствия шхины, аналогично тому, что произошло в пустыне Синай, когда изготавливали золотых тельцов. Идея того, как из пустыни сделать оазис, это была концепция, и до какой-то степени Яровам бен Неват справился с этой задачей, в том смысле, что построил себе тельцов, которые были символом отделения 10 колен от Иерусалима. Через 19 царей, 19 исторических этапов, еврейский народ остается в Иерусалиме, в то время как от 10 колен не остается уже никакой памяти. Пизик-Тарабати. Во время благословения Ефраима, когда Яаков Авину благословлял Ефраима, сына Юсефа, он увидел в пророческом видении двух быков, и его оставило божественное присутствие. Он спросил, кто эти. Прямо написано в Торе. Он спрашивает, кто эти. Простой смысл, что он имеет в виду Ефраима и Менаше. Но он тогда благословлял Ефраима правой рукой. Спросил, кто эти. Мы говорили, что изначально, когда Яровам бен Неват поднял восстание, то к нему не присоединились колено Иудеи и колено Бениамина, а также все левиты, которые были связаны с ценностями храма, оставили все свои земли на севере и все пришли в Иерусалим. Все левиты и когены оставили свои земли. То есть это колено ушло полностью. Из остальных колен ушло людей понемногу. Все дети Яровама падут от руки Баши, который поднимет восстание против его сына, согласно пророчеству Ахии Рашелуни, пророка Северного царства. После смерти Яровама бен Невата его преемником стал Надав, сын Яровама. Он царил неполных 2 года, и Баша из колена Иссахара исполняет пророчество Ахия Шелуни о гибели всех потомков Яровама, он убивает всех потомков Яровама. С этого начинается второе поколение царств, которое закончится через 19 поколений. Баша из колена Иссахара царил 24 года. Колено Иссахара – это колено знания Торы. Настолько, что сказано, что во времена второго храма 400 руководителей Сангедрина были из колена Иссахара. То есть, означает, что из колена Иссахара очень многие люди перебежали границу таки. Потому что мы говорим про период второго храма, про период Талмуда, про период знания. 400 человек были из колена Иссахара. Тем не менее, тот, кто запятнал свои руки кровью царя, пусть и такого царя, но все-таки был Баша из колена Иссахара. Он 24 года правил в Израиле, во всем следовал грехами Яровама. Пророк Израиля Еху пророчествует о наказании Баши и его потомков по принципу мера за мер, что как ты убил во втором поколении царя, так же и твоих детей убьют. Элла, сын Баши, царил 2 года, пока офицер армии обороны Израиля Зимри не совершил на него покушение, уничтожив все потомство Эллы, включая женщин и детей. Зимри объявил себя царем в Израиле и правил целых 7 дней, во всем следуя грехам Еровама в течение всех 7 дней своего правления. Омри из колена Ефраима, военачальник Эллы, сказал: «Ма питом, чего вдруг?» И в назидание другим сжег Зимри в царском дворце, столице Северного царства, в Тирце, и начал строить Шомрон. На политической карте возникает некий Тивни, который в течение 7 лет выясняет отношения с Омри вплоть до своей смерти, когда его скальп приносят на свадьбу сына Омри. Это история Северного царства. Когда мы выбрали с вами суть того, что происходило с царем, можем себе просто представить, что происходит, когда от Иерусалима отделяешься. И это имел в виду пророк Йехескель, когда он обвинял Иерусалим в грехах Шомрона. Вот это была история Шомрона. Итак, Омри сжигает Зимри, и Стивни 7 лет выясняет отношения, пока его скальп ему не приносит. Возникает впечатление, что история царства Израиля складывается достаточно безнадежно и бездарно. Тогда Всевышний достает из своих хранилищ самые мощные средства пророка Илияру и царя Ахава. Царь Ахав, сын Омри, имеет шур-кума, уровень царства. Это единственный царь, который имеет уровень царства, который был действительно большим человеком и становится самым нечестивым из царей Израиля. Он женится на дочери царя Цидона, прошедшей, щадящей реформистский гиюр. Вводит поклонение Баалю, он был первым, по сути, единственным, кто вел поклонение Баалю, не золотым тельцам, которых построил Яровам бен Неват, которые все-таки были некой формой служения единому Богу, он просто вводит иностранное идолопоклонство, отстраивает Ерихон. Мы учили с вами, в чем была причина запрета на строительство Ерихона. Передает мечу пророков Бога в его дни над Шомроном, закрываются небеса и происходит многолетняя засуха, пока пророк Илияру не вынужден снять свой декрет о засухе и спасти Израиль благодаря событиям, которые произошли на горе Кармель. На вратах Шомрона Ахав написал: «Ахав кафар белуке Исраэль, велу елу хелек белуке Исраэль». Ахав отрицает Бога Израиля, не будет у него доли в Боге Израиля. Это был лозунг, который был написан на столице Северного царства Шомрон. Результат – война с Арамом и гибель многих в Израиле. В армию, отметим, кстати, шли тогда только религиозные. Сам царь Ахав погибает в войне. Пророк Илияру в то время пытается спасти Израиль от полной пропажи посредством пробуждения сверху и закрывает дожди. Народ в какой-то мере делает тшуву после того, как Всевышний вынуждает пророка Илияру вернуть ключ от дождей посредством смерти Машиаха бен Юсефа, того поколения, пророка Йоны. Пророк Йона был Машиах бен Юсеф, поэтому вся история связана с ним. Ахазия, сын Ахава, царил 2 года. Он был грешнее Ахава, но не имел уровень царя. Единственный царь Северного царства, который и имел уровень царя, был царь Ахав. По сути, это уже конец. Единственная надежда, которая была связана с царем Ахавом, она привела только к концу. Шансов на спасение Израиля больше не остается. Остается только надежда для тех, кто, нарушив границу, перебежит в Иудею. Поэтому в своем милосердии Всевышний еще много лет дает Израилю с тем, чтобы люди постепенно бежали. Под Ахазией проламывается пол, в прямом смысле этого слова. У него ломаются кости, и он посылает к Баал-Звуву, икронскому божеству, Баал-Звув, хозяин мухи, божество, ответственное за процессы гниения. Он посылает к Баал-Звуву вопросить, излечится ли он от своей болезни. В то же самое время царь Арама посылает в Израиль посланцев спросить у пророка Илияху, излечится ли он от своей болезни. И когда посланцы Ахазии идут вопросить у хозяина мухи, то их встречает пророк Элияру и возвращает назад, говоря, что не нужно вам идти к божеству Экронскому вопрошать. Царь дает указание арестовать пророка Элияру. В результате на две армии, которые были посланы, спускается огонь с небес, они погибают. Уже конец. То есть, в принципе, разговаривать уже не с кем. Ахазия умирает, как ему сообщает пророк Илияу. Царем становится Йоарам, брат Ахазии. Он царил 12 лет. Он отменил поклонение идолам в Израиле, но оставил золотых тельцов Яровама, опасаясь, что народ пойдет в Иерусалим, что ослабит его царство. Следующим царем был Йеху, генерал армии Ахава. Его помазал на царство пророк Илиша, и он правил 28 лет. Пророк Илиша помазал его на царство, послав к нему пророка Йону для того, чтобы он это сделал физически, сказав ему, чтобы он поднял восстание против дома царя Ахава. Он исполнил пророчество о наказании дома Ахава, совершив военный переворот в долине Израиль, передав смерти царя Йорама, сына царя Ахава. Заодно он казнил также и царя Ахазию, царя Иудеи. Заодно. Там написано, когда шла армия Йеху, то он казнил Йорама, и заодно также и Ахазию, царя Иудеи. Почему? Потому что тот в это время гостил в Шамроне и переписывал свитки Торы. Что он делал со свитками Торы? Вместо имени Бога он вписывал туда языческие имена. Заодно его тоже казнили. Йеху был лучшим царем Израиля, чем все, кто были перед ним. Он навсегда устранил идолопоклонство из Северного царства. Идолопоклонство, которое вел Ахав, больше не было. Но он не устранил золотых тельцов. Йеху был самым лучшим из царей, но реально никаких надежд с ним связано не было. Йеху-Ахаз, сын Йеху, правил 17 лет, следуя всем грехам Иеровама. В его дни уже не оставалось надежды, и на небесах был подписан декрет о подчинении Израиля Араму, как прах на попрание. Арам преследует Израиль, как прах на попрание, и тогда пророк Илиша предназначен для спасения Израиля от полной гибели. Йеху-Ахаз при жизни уступает царство своему сыну, понимая, что он совсем никак не справляется. Сыном Йеху-Ахаза был Йоаш, который правил Израилем 16 лет. Он сделал все, что требовалось с духовной точки зрения, кроме отмены храмов золотыми тельцами. Для него пророк Илиша был в определенной мере учителем, в заслугу чего ему удается спасти Израиль от Арама, добиться отмены декрета. Декрет, который был наложен, что Израиль будет для Арама как прах на попрание, этот декрет был отменен благодаря заслугам царя Израиля Йеху-Ахаза, который учился у пророка Илиши. Что Йоаш делает дальше? Начинает гражданскую войну с царем Амацией, с царем Иудеи, и наносит ему тяжелейшее поражение. Вместо того, чтобы вернуть к царству дома Давида 10 колен. Царь Йеху-Ахаз уступает свой престол Яровому, своему первенцу, при жизни, опасаясь конфликта между своими сыновьями, что сыновья друг друга поубивают, потому что отец, который начинает войну между Северным и Южным царством, может ожидать, что его дети тоже так поступят. Яровам, сын Йоаша, правил Израилем 41 год. Во всем следовал грехам Яровама бен Невата. При этом имел большой военный успех, освободил от Арама все захваченные территории Израиля. 27 лет его правления ему была подчинена Иудея. Иудея была подчинена Израилю, платила налоги. Дань платила. В дни царя Яровама Всевышний посылает пророка Йону в Нинве, и он бежит на корабле, попадая в Риб. Вся эта история, которую мы знаем с вами из книги Йона. Почему пророк Йона бежит, сейчас намного более понятно. Потому что он был послан в Нинве для того, чтобы спасти их от наказания, видя, что Нинве, столица Ассирии, это та самая страна, которая уничтожит 10 колен Северное Царство и изгонит их так, что от них ничего не останется. Сейчас из этого повествования понятно вообще, кто такой пророк Йона, почему он бежал, что это за совершенно фантастическое повествование о том, как он в рыбах перемещался по морю. Он был Машиах из колена Юсефа. Он был предназначен для спасения еврейского народа, привести его в состояние род, но при таких царях сделать он ничего не может. Именно его посылает Всевышний, чтобы он спас Ассирию, которая будет секирой в руках Бога для наказания Израиля. Он был вынужден бежать. Потому что за границей нет пророчества, поэтому он убегает за границу, видя, что он ничего не может сделать. Всевышний возвращает его назад, и он таки спасает Ассирию от наказания, которое через буквально несколько поколений царей изгоняет 10 колен, которые пропадают навсегда. Пророк Йона понимает, что это конец. Тогда в Израиле появляются последние пророки Израиля, Роше бен Бери и Амос, которые в начале своих книг указывают годы правления царей Иудеи. Если мы откроем сами книги пророка Роше и книги пророка Амоса, последние пророки Израиля в самом конце Танаха, они указывают, что они пророчествовали в дни жизни царей Иудеи. Не Израиля, а Иудеи. Следующим царем Израиля был Захария, сын Иеровоама. Он царил 6 месяцев, пока его на глазах всего народа не убивает Шалум. Шалум, ему посвящен один стих в книге царей. И царил он 1 месяц. 1 месяц его царства Шалума, который убил Захарию, был 1 месяц. Пророк Гуше сказал о нем: «Они воцарили его, это не от меня». Следующий царь Менахем убрал его, ибо тот не финансировал из госбюджета капище идолопоклонства, и эти расходы стали за счет прихожан. Менахем убрал Шалума, правил 10 лет, вошел в историю своей жестокостью, ведении войн. Он окружал города со всех сторон, не щадил ни женщин, ни детей. Галаха предписывает, что город можно окружать с 3 сторон, дать возможность убежать спасающимся с 4-й стороны. Он окружал города со всех сторон, не щадил ни женщин, ни детей. Речь идет о городах Иудеи. Менахем. Пекахия бен Менахем правил 2 года. Его убил Пеках бен Рамалияву, предпоследний царь Израиля. Больше о Пекахии ничего не сказано. Пеках бен Рамалияву вместе с царем Арама осаждал Иерусалим в дни нечестивого царя Ахаза, отца царя Хизкияру, который имел шанс стать Машиахом и спасти Израиль. Тогда, начиная свое пророчество, пророк Иешаяху, видя, что главная проблема, которая у него есть, это сделать Машиахом царя Хизкияру, чтобы он мог спасти в первую очередь 10 колен. Иудея еще не была опасность столь суровая. 10 колен пропадали, это была главная задача пророка Иешаяху в Иерусалиме, сделать Машиахом, закончить исторический процесс. Царь Хизкияху, как мы учили с вами, почти стал Машиахом, статус Машиаха уже коснулся его и оставил, потому что он не сказал песню. Пеках бен Рамалияху вместе с царем Арама осаждали Иерусалим в дни нечестивого царя Ахаза. Тогда последний царь Израиля Гошея бен Эла совершил покушение на царя, поскольку уже началось изгнание, и царь Ассирии изгнал колено Нафтали, Звулуна и Менаше и забрал золотых тельцов Иеровоама. После этих событий Гошея бен Эла совершает покушение на Пекаха бен Рамалияху и становится последним царем Израиля. Гоше бен Эла правил 10 лет до окончательного изгнания Израиля в Среднюю Азию. Так трагически закончился конфликт между Юсефом и его братьями. Довод, что Юсефу должны были сниться другие сны, он подтвердился в историческом контексте. Пророк Амос. Лахен коамар Ашем, Исраэль, гало и гале, меалядмато, последний пророк Израиля. Поэтому так сказал Бог: Израиль изгнанием будет изгнан со своей земли. Пророк Гуше, последний пророк Израиля, ло ишву баарец Ашем, не будут они жить в земле Бога. Те немногие из народа, кто услышали слова последних пророков Израиля, Северного Царства, уходили в Иудею. Талмуд трактате Гитин. Отан прадесиот, шерошив Яровам, аль гадрахим, гдей шело ялу Исраэль регель, бару шею битлан, вафль пикен, ло алу Исраэль лерегель. Те стены и защиту границы, которую установил Яровам бен Неват для того, чтобы отделить Северное Царство от Иуды, аннулировал и снял Гоше бен Элла, последний царь Израиля. И несмотря на это, Израиль не пришел на праздники в Иерусалимский храм. Имеется в виду, в целом не пришел. Какие-то отдельно взятые люди пришли. Гоше бен Элла, видя, что наступает конец, снимает охрану границ, и кто-то из 10 колен отправляется в Иудею. Охрана границ была снята 15 ава. Мы эту дату сохранили до сегодняшнего дня, мы ее знаем. В связи с чем в Иудее был установлен праздник, а у нас эта дата сохранилась как особый день до сегодняшнего дня. Мы в этот день, в том числе и по этой причине, не говорим «тахнум» после молитвы. Мудрецы задают вопрос. Последний царь Израиля был, безусловно, лучше, чем все предыдущие цари. Почему же произошло изгнание именно в его дни? И дают страшный ответ. Таму схуд авот. Иссякли заслуги наших працев. Заслуги Авраама, Ицхака и Якова, которые защищали нас, иссякли, и теперь надежда только на нас. Дальше сказано об этом, пророк Ешаяу говорит об этом. Кинад Рашем цвакой стасазот, ревность Всевышнего Бога воинств теперь сделает это. То есть Всевышний теперь вынужден посредством своей ревности не давать нечестивцу возможность жить. В своей нечестивости вынужден спасать каждое поколение, благодаря просто тому, чтобы не давать им возможность совсем испортиться. У Всевышнего не оставалось больше надежды, заслуги праотцев иссякли. Тем не менее, 390 лет Бог все это терпел. Это на тему размышления о божественном милосердии. После того, как мы вкратце прошли историю 19 царей, 390 лет Северного Царства, то мы явным образом видим, каково божественное милосердие их сопровождало. Однако всему есть предел, когда пропадает надежда. Сегодня потомки Израиля, Северного Царства, 10 колен, это арабы Среднего Востока, дикари из Аль-Каиды и всех вот этих современных террористических организаций. Это они. У евреев есть какой-то потенциал. Они не сидят тихо, не молятся в мечетях после этих событий. Они имеют какой-то потенциал. Этот потенциал у них прорывается в каком-то совершенно бешеном направлении. Это они. Никто из них не знает о своем происхождении, а потомки изгнанников из Иудеи соблюдают завет между Богом и человеком. Тема нашей лекции – Иерушалаим и Шумрон. Огали ве огалива – шатер их и шатер Всевышнего в Иерусалиме. Увещевание изгнанникам из Иудеи, не имевшим опыта жизни в отрыве от Иерусалима. Иерушалаим и Шумрон, Иерусалим и Шумрон – царство Иуды и царство Юсефа. Тема нашей лекции. Увещевание изгнанникам, которое сказал пророк Хескель о том, что дальше в таком грехе и духовном сбое жить нельзя. Спасибо за внимание. Пожалуйста.
Я не совсем понял, в чем ошибка Юсефа была. Как он должен был по-другому свои сны толковать или нет?
Иосиф должен был видеть другие сны. Не то, что он воцаряется над всеми, а если бы он видел сон, как он в рамках должности Маше бен Юсеф прислуживает Машеюху бен Давиду, прислуживает Иуде, и не что все братья ему поклоняются, и отец с матерью тоже, а как он, прислуживая Иуде, приводит своих братьев к состоянию славы, тогда никто бы из братьев его не продавал в рабство, и тогда бы Иеровоам бен Неват из его потомков не поднял восстание против царя Шломо, и тогда бы они не отделились от Иерусалима, и тогда бы вся история сложилась совершенно иначе. Не обязательно видеть сны, что ты воцарился. Можно видеть сны, что ты служишь Богу, своим братьям, Иерусалимскому храму, Иуде.
Разве от человека зависит, какие сны он видит?
Конечно. Безусловно. Еще как зависит.
Еще один вопрос. Что такое уровень царя? Какими качествами это определяется? Был один единственный царь, у которого был уровень царя?
Мы будем говорить об этом в 37 главе книги пророка Йехезкеля, который скажет о том, что в конце дней не будет больше конфликта между Юсефом и Иудой, и Юсеф таки будет прислуживать Иуде, и там мы приведем первоисточники, которые скажут о том, что такое уровень царя. Так или иначе, это величие, это глобальный потенциал, это истинное величие, когда человек может...
Можно поподробнее, пожалуйста, на тему снов? Вот вы говорите то, что от человека зависит, какие именно мы видим сны.
Во время сна спит наше сознание. И наше подсознание выплескивает нам информацию, которую мы вытесняем своим сознанием в течение жизни. Это один из возможных подходов психологических к тому, что происходит во время сна. Так или иначе, во сне освобождается наша душа, и по всем психологическим и религиозным точкам зрения душа обогащает человека больше, чем его сознание вырезает в действительности его внимание. Так вот, когда человеку что-то снится, его сны зависят от величия его души, от его служения, от его освобождения от гордыни, от тщеславия, от его напряженности в служении, от его стремления к истине, от множества других факторов. Чем более человек исправил себя, свою душу, свое предназначение в этом мире, тем его сны и тем его информация, которую хочет поделиться с ним его душа, становятся совершенно, совершенно другими. И картину мироздания и его задачи, его предназначения показывают ему совершенно в другом разрезе.
Каким образом братья были правы, что они осудили Иосифа за его сны?
Нигде мы не находим в Торе, что братья совершили грех. Тем не менее, братья были неправы, потому что в случае, если Юсефу снились такие сны, была другая возможная форма воздействия на сновидца, чем натравливать на него собак, и чем бросать его в яму и продавать в Египет. Тем не менее, Юсеф транслировал определенные признаки, которых опасались братья. Братья в нем однозначно видели Каина, Ишмаэля и Исава. Это то, что говорят Хазаль. Это то, что в нем видели братья. И, к сожалению, в какой-то определенной мере сбой Юсефа реализовался именно в пропаже всех, кто присоединился к его царству. Они все пропали, не осталось никакой памяти. Тем не менее, еврейский народ без Юсефа не может справиться и свою миссию завершить. Юсеф только может привести еврейский народ в состояние род, в состояние славы. Без него эта задача нереализуема. Иуда не может сделать то, что может сделать Юсеф.
Кстати, что такое состояние славы?
Это обратное бесславие.